ладно, давайте начинать. Так, сегодня у нас будет очень непростой материал. Ну, когда доберемся до него, тогда поймете, о чем я говорю. Так, ну сначала мы продолжаем, ну, собственно, все равно продолжаем монгольскую тему, но вот будет у нас некоторая вставка. Так. Несмотря на свое пристрастие к европейским механизмам и искусству, Мунке явно не собирался продолжать завоевание в этом направлении. Он вернулся к двум незаконченным кампаниям Чингисхана против династии Сун в Южном Китае и исламских стран арабов и персов. Мунке назначил своего брата Хулагу, обладавшего самыми выдающимися военными талантами, главой над армией правого крыла, которая отправлялась покорять арабские города Багдад, Дамаск и Каир. Своего менее склонного к войне, зато весьма сведущего в китайской культуре и обычаях брата Хубилая, Мунке назначил военачальником армии левого крыла, которая должна была завоевать Южную Хун. Великий хан Мунхе сам остался в Центральной Монголии вместе с Арик-Бугой, который, будучи младшим из братьев, стал князем домашнего очага. В мае 1253 года Хулагу и Хубилай отправились в путь, чтобы завершить завоевание, заповеданное их прадедом и утвержденное их старшим братом. По обычаю монгольских войн, Хулагу выслал вперед отряды, которые должны были убрать с пути основной армии случайные стада, чтобы обеспечить обильные пастбища для множества коней. Он разрешил своему авангарду опробовать силы врага и завязать переговоры с потенциальными союзниками, прежде чем появятся основные силы монголов. Армия собралась летом, чтобы накормить досыта коней и выступить в поход, как обычно, зимой. В отличие от воинов Чингисхана, которые передвигались со скоростью молнии и наносили удар с нескольких направлений одновременно, Хулагу наступал медленно и помпезно. Он вел не просто армию кочевников, но войско самой могущественной империи в мире. У него был значительно более многочисленный китайский инженерный корпус, в который он зачислил также некоторое число европейских мастеров, которые должны были строить мосты, катапульты и прочие осадные машины. Он взял с собой и больше лекарей, писцов и чиновников, которые помогали ему управляться с огромной армией. В отличие от воинов его прадеда, которые во время похода кормились сами, войско Хулагу сопровождали повозки, груженные пшеницей, рисом и вином, чтобы кормить немонгольских представителей его многонациональной армии. Главной целью Хулагу было покорение культурной и финансовой столицы арабского мира, города Багдада. Но чтобы добраться до него, ему пришлось восстановить власть монголов на нескольких восставших территориях. Труднее всего было захватить цитадели так называемых гашишников или ассасинов, еретической шиитской секты неоисмаилитов-назаритов, которых на Западе знают именно под именем ассасинов. Они закрепились почти в сотне горных крепостей, растянувшихся цепью от Афганистана до Сирии. Самый важный из них был Аламут, Орлиное гнездо, в Северной Персии. Члены секты беспрекословно следовали приказам своего наследственного предводителя, носившего многие титулы, такие как имам, имам Великий Мастер и Старец Горы. Они верили, что имама избрал Аллах, а значит, он не может ошибаться в своих решениях. Ему не нужно получать никакого образования, поскольку что бы он ни делал, и какими странными или даже еретическими ни казались его дела простым правоверным, его ведет высшая воля Аллаха. Его последователи принимали даже самые иррациональные его решения, включая нарушение самых основных заповедей ислама. Несмотря на то, что у ассасинов не было настоящей армии, они приобрели невообразимую политическую власть благодаря изощренной системе шантажа и заказных убийств. А необъяснимые успехи этого тайного общества породили вокруг него столько разнообразных мифов, что даже теперь практически невозможно вычленить из них правдивое зерно. Секта практиковала простую и эффективную политику. Убивать надо всех, особенно властителей и влиятельных людей, кто так или иначе противится воле имама. Ассасины вербовали молодых людей, готовых умереть на службе старцу горы, будучи уверенными, что они таким образом получат мгновенный доступ в рай, как мученики ислама. Китайские, персидские и арабские источники сходятся в том, что их накачивали крепкой порцией гашиша, а затем на время поселяли в секретных садах внутри крепостей секты, где женщины вино и роскошь давали правоверным предвкушение тех наслаждений, которые ждали их после смерти на службе у имама. Впоследствии их постоянно снабжали гашишем, это было нужно, чтобы держать их в покорности и сделать бесстрашными. Ну, это вот так считали китайские, персидские и арабские источники. Ранее, во время первого нашествия Чингисхана, старец горы добровольно поклялся в верности монголам. В последующие десятилетия вакуума власти, созданного уничтожением султана Хорезма и быстрым отходом основных монгольских войск, ассасины процветали. К тому времени, когда на престол воссел хан Мунке, они опасались, что возвращение большой монгольской армии может поколебать их собственную новоприобретенную власть. Кем же на самом деле были ассасины? Что представляло собой это тайное общество? Почему оно возникло и какие задачи ставило перед собой? Действительно ли каждый ассасин был таким непобедимым бойцом? Но эта тема ассасинов, она как бы была бы естественной в то время, когда я читала курс арабский. И я тогда планировала эту тему прочитать, но тогда она категорически не пошла. Вот тогда, ну как теперь понятно, тогда просто было не время для нее, потому что эта тема энергетически очень сложная, и мы тогда просто были бы не в состоянии это все хоть как-то воспринять. Ну вот теперь мы, как мне кажется, уже немножечко созрели, чтобы с этой темой ознакомиться, тем более, что она у нас как раз вот встала на пути. Как раз туда пришли монголы. Ну, конспективно напомню историю мусульманского мира в период зарождения этой религии. После смерти пророка Мухаммеда в исламском мире произошел раскол, первый из многих. Мусульманская община разделилась на две большие группы – суннитов и шиитов. Причем яблоком раздора стали не религиозные догмы, а борьба за власть. Сунниты считали, что руководить мусульманской общиной должны выбранные халифы, а шииты полагали, что власть нужно передавать только прямым потомкам пророка. Однако и здесь не было единства. Кто именно из потомков достоин возглавить мусульман? Этот вопрос привел к дальнейшему расколу в исламе. Ну, мы в свое время все это с вами очень подробно рассматривали. Сейчас я все-таки напоминаю, потому что это важно. Шииты, находившиеся в меньшинстве, нередко подвергались гонениям со стороны суннитского правящего большинства. Поэтому они были часто вынуждены находиться в подполье. Разрозненные шиитские общины были изолированы друг от друга, контакты между ними были сопряжены с величайшими сложностями, а нередко и угрозой для жизни. Часто члены отдельных общин, находясь рядом, не подозревали о соседстве единоверцев шиитов. Шииты по своим убеждениям были имамитами, считавшими, что рано или поздно мир возглавит имам, прямой потомок четвертого халифа Али. Имамиты верили, что когда-нибудь воскреснет один из ранее живших законных имамов, чтобы восстановить попранную суннитами справедливость. Так в конце XII века, да, в конце VII века зародилось движение исмаилитов, приверженцев Исмаила, который был старшим сыном шестого имама Джафара ас-Садыка. Впоследствии это движение получило широкий отклик в исламском мире. В X столетии последователи этого сечения создали фатимидский халифат, который контролировал обширные территории, включая Палестину, Сирию, Ливан, Северную Африку, Сицилию и Йемен. В состав этого государства входили даже священные для любого мусульманина города Мекка и Медина. В XI веке очередной раскол случился уже у исмаилитов. Именно в те дни на исторической сцене появился перс Хасан ибн Сабах, уроженец иранского Хорасана и исмаилит по вероисповеданию. Он оказался в лагере проигравших и вынужден был бежать из Египта на родину. Там он скрывался от властей, но продолжал проповедовать. Учение Хасана ибн Сабаха известно как Даввад и Джахид, новый призыв, в переводе, новый призыв. И вскоре вокруг харизматического лидера образовалась община мусульман-исмаилитов, среди которых Хасан создал закрытую военно-религиозную организацию, главной целью которой считалось обращение всего исламского мира в истинную веру. Таков был лозунг ибн Сабаха и для врагов, и единоверцев. Обращение всего мусульманского мира в истинную веру. На самом же деле, внутри организации, ее ядром и основой была глубоко законспирированная эзотерическая община, где проповедовались верования, далекие от классического ислама. Взамен Корана, точнее, сверх Корана и помимо Корана, посвященные приобщались к совершенно иной религиозно-философской доктрине, сформировавшейся над комплексом идей об установлении мирового порядка, правильной, законной жизни всего человечества. Но мы не будем вдаваться в подробности этих тайных знаний, скажем лишь, что община была организована по всем правилам тайных обществ, системой посвящения, испытаний, ну и тому подобного. С увеличением количества членов исмаилитской общины перед Ибн Сабахом встал вопрос о необходимости надежного, хорошо защищенного места, где можно будет расширить деятельность общины и начинать реализацию ее идей на физическом плане. Выбор пал на неприступную крепость, возведенную на высокой скале Аламут на берегу Каспийского моря. Скала Аламут, что на местном наречии значило «гнездо орла», была прекрасной естественной крепостью, подходы к которой были перерезаны глубокими ущельями и бурными горными реками. Оставалось только захватить эту твердыню. Об этом есть две легенды. Первая гласит, что Хасан сумел обратить все население крепости в свою веру, и жители добровольно признали его главенство. По другой, он договорился с губернатором за 3000 золотых монет купить участок земли, который накроет шкура быка. Он нарезал шкуру на очень тонкие полосы и опоясал Аламут по периметру. И никакой суд не смог защитить обманутого правителя. Сделка была признана законной. Такие две легенды. Крепость Аламут была захвачена Ибн Сабахом в 1090 году и стала только первой ласточкой. После нее низариты захватили еще несколько крепостей на севере Ирана, в Сирии и Ливана. Очень быстро была создана целая сеть укрепленных пунктов, которая уже вполне складывалась в государство. Причем все это было сделано быстро и без кровопролития. С этого момента и началась история таинственного ордена убийств, породившая невероятное количество версий, легенд и выдумок. Обосновавшись в крепости и объявив о создании государства, Ибн Сабах отменил все государственные налоги, объявив тем самым войну, правившей тогда в Персии династии сельджуков. Вместо обычных повинностей жители Аламута теперь были обязаны строить дороги, рыть каналы и возводить укрепления. С другой стороны, Хасан ибн Сабах развивал идейную составляющую своего строящегося государства. Он в равной степени интересовался научными достижениями как Востока, так и Запада. Его агенты скупали редкие книги и манускрипты, содержавшие знания из разных областей – архитектуры, медицины, инженерного дела и так далее. Ибн Сабах приглашал, а если его приглашение не принимали, то и похищал лучших ученых, инженеров-строителей, медиков и даже алхимиков. Ассасины создали такую совершенную систему фортификаций, которая не имела себе равных в те времена. В то же время сам Ибн Сабах, известный под титулом Иман или Старец Горы, жил очень скромно, вел аскетический образ жизни, подавая пример своим приближенным. Даже его враги отмечали, что Ибн Сабах был последователен, справедлив и, если нужно, жесток. Он установил свои законы и требовал их беспрекословного исполнения. За малейшее отступление виновному грозила смертная казнь. Старец Горы наложил строжайший запрет на любое проявление роскоши. Ограничение касалось перов, потешной охоты, внутреннего убранства домов и дворов, дорогой одежды и вообще любой роскоши. Это фактически привело к полному уничтожению разницы между низшими и высшими слоями общества. Красочным свидетельством верности Ибн Сабаха собственным принципам может служить тот факт, что он приказал казнить одного из своих сыновей, лишь только заподозрив, что он нарушает установленный им закон и попробовал вина. Зато его сторонники были преданы ему всем сердцем. Расширение созданного Ибн Сабахом поселения привело к необходимости покорять новые территории. Силы или убеждения, но им удалось захватить и обратить в свою веру горные районы Персии, Сирии, Ливана и Ирака с их неприступными замками и крепостями. Так он фактически создал государство низаритов. А поскольку соседние мусульманские державы были отнюдь недружелюбно настроены по отношению к государству еретиков, то возникла необходимость создать силу, которая удерживала бы врагов от нападения. С другой стороны, целью создания государства низаритов было не просто распространение учения как учения, но и наведение порядка, распространение закона, как Сабах и его последовательно его понимали. Регулярную армию, способную противостоять могучим окружающим государствам, создать было практически невозможно. И Сабах нашел простое, но гениальное решение. Он создал такую самую совершенную на то время тайную армию, ну, как бы спецслужбу. Идея была воплощена в жизнь блестяще. И вскоре халифам, князьям и султанам соседних государств даже в голову не могло прийти выступить против Сабаха. Когда начались крестовые походы, Ибн Сабах столкнулся с новым противником, крепнущим государством крестоносцев. Противостоя людям, отвергающим исламскую веру и преследующих ее проповедников, Хасан начал широко использовать практику террора и адресных убийств для укрепления своего могущества. По его приказу, наиболее фанатично настроенные последователи убивали мусульманских и христианских вельмож и правителей прямо в их покоях. В результате деятельность ассасинов стала вызывать страх и опасения по всему средневековому миру. Существует легенда, которая рассказывает, как Ибн Сабах пришел к тактике использования террористов-убийц. Последователи Ибн Сабаха проповедовали во всех концах исламского мира. В 1092 году в городе Сава проповедники ассасинов убили муэдзина, который узнал их и мог выдать их властям. За это преступление по приказу Низама аль-Мулька, главного визиря султана, предводителя проповедников схватили и предали мучительной смерти, после которой его тело проволокли по улицам города и вывесили на главной базарной площади. Эта казнь вызвала взрыв негодования среди единоверцев исмаилитов. Жители Аламута потребовали у своего духовного наставника наказать виновных. Предание гласит, что Ибн Сабах поднялся на крышу своего дома и провозгласил: «Убийство этого шайтана предвосхитит райское блаженство». Но под шайтаном понимался как раз Низам аль-Мульк. Мы про него, когда мы во время арабского курса, я про него даже отдельно говорил, это был очень крупный, очень важный деятель арабского мира. Ну, про это можно почитать. Здесь он стал главным врагом ассасинов. На эти слова откликнулся молодой человек по имени Бутахир Аррани и, опустившись на колени перед старцем горы, заявил, что готов исполнить вынесенный врагу смертный приговор, даже если это будет стоить ему жизни. Вскоре небольшой отряд фанатиков-ассасинов отправился в столицу государства сельджуков. Ранним утром Бутахир Аррани умудрился пробраться в зимний сад во дворце визиря. Там он затаился, прижимая к груди нож, лезвие которого было смазано ядом. Прошло несколько часов, и вскоре в сад вошел человек в богатой одежде, которого окружали телохранители-рабы. Аррани догадался, что это и есть визирь. Улучив удобный момент, юноша подскочил к визирю и нанес ему несколько ударов отравленным ножом. Стража, в первые мгновения растерявшаяся, бросилась на Аррани и практически растерзала его. Но смерть Низама аль-Мулька послужила сигналом к штурму. Ассасины окружили и подожгли дворец. Гибель главного визиря вызвала сильный резонанс во всем исламском мире, что навело Ибн Сабаха на мысль создать собственную спецслужбу, которая будет держать в страхе врагов. Но сначала необходимо было наладить разведку. К этому времени у Ибн Сабаха уже было множество проповедников, которые странствовали из государства в государство и регулярно сообщали обо всех происходящих событиях. Однако новые задачи требовали создания разведывательной организации более высокого уровня, агенты которой имели бы доступ к высшим эшелонам власти. Ассасины одни из первых ввели понятие «вербовка». Благодаря фанатичной преданности своих агентов, старец с горы был информирован обо всех планах врагов исмаилитов. Однако организация террористических акций была невозможна без специально подготовленных профессиональных убийц. К середине 90-х годов XI века Аламутская крепость стала лучшей в мире школой по подготовке тайных агентов. Процесс вступления в школу ассасинов был очень сложным. Некоторые исследователи считают, что за основу Хасан ибн Сабах взял методику подготовки воинов в китайских монастырях. Предпочтение отдавалось юношам-сиротам. Воины старца горы сначала проводили несколько дней во дворе без пищи и питья. Старшие ученики могли насмехаться над ними и даже избивать. Претенденты имели право в любой момент встать и уйти. Прошедших это испытание приглашали в замок. Еще несколько дней испытывали их желание стать учениками-ассасинами. Прошедших и вторую ступень испытания одевали, хорошо кормили, но отныне путь назад для них был закрыт. Примерно из 200 кандидатов к завершающей стадии отбора допускалось максимум 5-10 человек. Каждого воина-смертника готовили для деятельности в определенном регионе. В программу обучения входило также изучение языка того государства, в котором предполагалось работать. Будущий ассасин-смертник был обязан прекрасно владеть всеми видами оружия, метко стрелять из лука, фехтовать, метать ножи и сражаться в рукопашную, а также разбираться в ядах. Учеников школы убийц заставляли по много часов и в зной, и в лютый мороз сидеть на корточках или неподвижно стоять, чтобы выработать у будущего мстителя терпение и силу воли. Особое внимание уделялось актерскому мастерству. Талант перевоплощения у ассасинов ценился не меньше, чем боевые навыки. От них требовалось умение изменить свою внешность и поведение до неузнаваемости. Выдавая себя за бродячую цирковую группу монахов-христиан, дервишей, торговцев или дружинников, ассасины пробирались в дом врага, чтобы убить жертву. В этом очень помогала практика поведения во враждебном окружении и так называемая такия, принцип которой заключался во внешнем подражании взглядам и нравам окружающего общества и одновременно полном подчинении только своему лидеру. Именно поэтому противники ассасинов часто обвиняли их в попрании правил Корана, питье вина и употреблении в пищу свинины. Действительно, среди христиан ассасины вели себя как христиане и принимали пищу наравне со всеми, будь то даже свинина. Как правило, после выполнения задания ассасины не спешили скрыться с места преступления, принимая смерть или убивая себя. Более того, судей и палачей поражала улыбка на лицах ассасинов, которые они сохраняли даже под самыми изуверскими пытками. Откуда же пошел термин «ассасин» и что означает на самом деле? На этот счет существует несколько гипотез. Большинство исследователей склоняется к мысли, что «ассасин» – это исковерканный вариант арабского слова «хашия», который можно перевести как «употребляющий гашиш». Ну, поэтому вот часто ассасинов называют гашишниками. Такой термин даже встречается. Однако у этого слова есть и другие толкования. Большинство современных исследователей считает, что слово «хашишия» в то время имело и другой смысл. Оно означало чернь, оно означало людей низкого сословия. Следует понимать, что в период раннего средневековья, ну как, впрочем, и сегодня, разные направления ислама не слишком хорошо уживались друг с другом. Причем противостояние отнюдь не ограничивалось силовыми методами. Не менее напряженная борьба велась и на идеологическом фронте. Поэтому ни правители, ни проповедники не стеснялись в очернении своих оппонентов. Термин «хашишия» относительно низаритов впервые встречается в переписке халифа Аль-Амира, который принадлежал к другому течению исмаилитов. Затем это же название применительно к последователям старца горы встречается в трудах нескольких арабских средневековых историков. Естественно, что ни ассасинами, ни хашишия воины Хасана ибн Сабаха себя не называли. Они именовались фидаи или фидаины, что в буквальном переводе с арабского означает «жертвующий собой во имя идеи или веры». Ну, кстати, этот термин употребляется и в наши дни. Практика ликвидации своих политических, идеологических или личных противников стара как мир. Она существовала задолго до появления крепости Аламут и ее обитателей. Однако на Ближнем Востоке подобные методы ведения международных отношений ассоциировались именно с низаритами. Имея сравнительно небольшую численность, община низаритов постоянно находилась под жестким давлением отнюдь не мирных соседей – крестоносцев, исмаилитов, суннитов. Старец горы не имел в своем распоряжении крупной военной силы, ну, поэтому, собственно, как мог, выкручивался. Сам Хасан ибн Сабах отошел в лучший мир в 1124 году. После его кончины низаритское государство просуществовало еще 132 года. Пик его влияния пришелся на 13-е столетие, эпоху Салах-ад-Дина, Ричарда Львиное Сердце и общего упадка христианских государств на Святой Земле. За время существования Аламута 118 фидаинами было убито 73 человека. На счету воинов старца горы три халифа, шесть визирей, несколько десятков региональных руководителей и духовных лидеров, которые так или иначе перешли дорогу Сабаху. Среди печально известных жертв ассасинов был великий и могущественный визирь Багдада Низам аль-Мульк, который был убит 14 октября 1092 года. Другой успешной целью и первой христианской жертвой стал Раймунд II, граф Триполя, в 1152 году. Раймунд вероятно, рассердил ассасинов, предоставив рыцарям-госпитальерам участок земли недалеко от их базы в горах Нагайри в Сирии. Его уничтожение привело к резне всех коренных жителей Востока в графстве Триполи в результате грубой и безутешной попытки найти виновных. Третьей заметной жертвой стал 28 апреля 1192 года Конрад Монферратский. Конрад, ставший королем Иерусалимского королевства всего за несколько дней до этого, однажды ночью был зарезан двойной группой воинов, когда возвращался домой после ужина в тире. Ассасины были замаскированы под монахов и застали Конрада врасплох, показав ему письмо, прежде чем нанести ему смертельный удар. В этом убийстве был обвинен Ричард I, Ричард Львиное Сердце, из Англии, враждовавший с Конрадом. Его недоброжелатели утверждали, что он заплатил за это, поскольку Третий Крестовый Поход провалился, и жители Запада поссорились между собой относительно того, кто должен править на Ближнем Востоке. Но до сих пор точно ничего не известно. Ну, потому что все эти истории мы с вами в свое время разбирали, когда проходили крестовые походы. Ну, вот это вот, как с этой стороны это выглядит. Иногда эти акты были настолько эффективны, что никто не был уверен, кто совершил это преступление. Одной из таких жертв был Мауду Атабек Масула, на которого напали во внутреннем дворе, когда он шел домой после молитвы в Большой мечети Дамаска 2 октября 1113 года. Одинокий убийца подошел к Атабегу с просьбой о милостыне, а затем схватил его за пояс и дважды ударил ножом в живот. Но он был пойман, обезглавлен, а тело его сожжено. Однако было только подозрение, что его подослали исмаилиты-низариты. Возникает вопрос, сколько же загадочных смертей действительно можно было приписать ассасинам, и наоборот, сколько смертей, не имевших к ним никакого отношения, было приписано тайной секте. Еще одной жертвой должен был стать Саладин, султан Египта и Сирии. Саладин, мусульманин-суннит, вызвал гнев ассасинов, публично заявив, что все мусульманские еретики будут распяты. Ассасины ответили своим испытанным способом. Однако дважды им не удалось уничтожить свою цель. В первый раз в 1175 году группе из 13 человек не удалось подобраться к своей жертве, а во второй раз в 1176 году им удалось только проткнуть кирасу Саладина и порезать ему щеку, прежде чем они были зарезаны телохранителями султана. Саладин решительно отреагировал на эти попытки, сначала разорив сельскую местность вокруг Масиафа, одного из замков ассасинов, и осадив замок на 7 дней. Затем кампания была странна и быстро отменена. Объяснением этого резкого поворота могла быть история о том, что ассасины проникли ночью в шатер Саладина, но вместо того, чтобы убить его, они оставили нож под его подушкой в качестве предупреждения о том, что как легко все могло произойти. Нур-ад-Дин, губернатор Алеппо и Эдессы с 1146 по 1174 год, тоже получил аналогичное предупреждение. Ну, в альтернативной версии этой истории, взятой из исмаилитского текста, ассасин оставил отравленный пирог под подушкой султана со зловещей запиской, в которой говорилось: «Вы в нашей власти». В еще одной версии событий эмиссар ассасинов получил аудиенцию у Саладина, который безопасно стоял за двумя его самыми доверенными телохранителями. Затем эмиссар спросил стражников, убьют ли они султана, если он их попросит, и они ответили: «Конечно». Ну, возможно, немного фантастично, что окружение султана было настолько напугано ассасинами, но мораль всех трех версий сказки ясна. Ни один человек не смог бы бесконечно убегать от ассасинов, если бы они выбрали его своей целью. Какой бы ни была истинная версия, Саладин получил предупреждение и быстро заключил взаимовыгодный пакт о ненападении с лидером, лидером ассасинов в Сирии. Поэтому неудивительно, что с их впечатляющим списком могущественных, но явно мертвых жертв ассасинов стали настолько бояться, что все правители в регионе постоянно носили кольчуги под своими экстравагантными одеждами. Даже Саладин после столкновения с ассасинами стал спать в специально построенной деревянной башне, а не в палатке, и выгонял из своего окружения всех, кого он лично не узнавал. Ну, значит, точно про ассасинов не было известно почти что ничего, зато было создано огромное количество мифов. Некоторые возникали сразу, некоторые создавались позже. Поэтому, поэтому то, что я вам рассказывала, это, так сказать, некоторая выжимка из того, что можно считать относительной истиной. То есть на самом деле одно из оружием ассасинов был еще и страх, который они распространяли, идеологическое такое воздействие страхом, ужасом на всех, на все окружение. Значит, мифы об ассасинах и их разоблачение. Значит, миф об отборе и подготовке. Вот один из вариантов я рассказала, как вроде бы, что вроде бы оно так, а может быть оно и не так. Но существует множество легенд относительно отбора и подготовки будущих воинов-ассасинов. Считается, что для своих операций Сабах использовал юношей от 12 до 20 лет. В некоторых источниках говорится о детях, которых с молодых ногтей учили искусство убивать. Якобы попасть в ассасины было весьма непросто. Для этого кандидат должен был проявить недюжинное терпение. Желающие попасть в ряды элитных убийц собирались около ворот замка днями и неделями, и их долго не пускали внутрь, отсеивая таким образом неуверенных или малодушных. Во время обучения старшие товарищи устраивали новобранцам лютую дедовщину, всячески издеваясь и унижая их. При этом рекруты могли беспрепятственно покинуть стены Аламута и вернуться к нормальной жизни в любое время. Используя такие методы, ассасины якобы отбирали самых стойких и идейных. Но истина заключается в том, что ни в одном из исторических источников нет никаких упоминаний об отборе в ассасины. Грубо говоря, все вышеперечисленное – это позднейшие фантазии, а что было на самом деле неизвестно. Скорее всего, жесткого отбора не было совсем. На дело могли послать любого члена общины незаритов, достаточно преданного Сабаху. Об обучении ассасинов легенд еще больше. Чтобы достичь вершин своего искусства, ассасин якобы должен был тренироваться годами, а в совершенстве владеть всеми видами оружия и быть непревзойденным мастером рукопашного боя. Также в список учебных предметов были занесены актерское мастерство, искусство перевоплощения, изготовление ядов и многое другое. Ну и кроме того, каждый член секты имел собственную специализацию по региону и должен был знать необходимые языки, обычаи жителей и так далее. Никаких сведений о подготовке ассасинов также не сохранилось, так что все вышеперечисленное, скорее всего, не более чем красивая легенда. Скорее всего, бойцы Старца Горы больше всего напоминали современных исламских шахидов, чем высокотренированных бойцов спецназа. Естественно, что они горели желанием отдать жизнь за свои идеалы, но успех их акций больше зависел от везения, чем от профессионализма и выучки. Да и зачем тратить время и ресурсы на одноразового бойца, если всегда можно послать нового? Эффективность ассасинов больше связано с самоубийственной тактикой, которую они выбирали. Как правило, убийства совершались демонстративно, причем обычно ассасин даже не пытался скрыться. Этим достигался еще больший психологический эффект. Миф о гашише. Скорее всего, представление о том, что ассасины практиковали частое употребление гашиша, связано с неправильной интерпретацией слова «хашишия». Называя так своих оппонентов, Противники ассасинов хотели подчеркнуть их низкое происхождение, а не пристрастие к наркотикам. Народы Ближнего Востока прекрасно знали о гашише и о его разрушительном действии на тело человека и его разум. Для мусульман наркоман – это конченый человек. Но учитывая строгость нравов, которая царила в Аламуте, трудно предполагать, что там кто-нибудь всерьез злоупотреблял психоактивными веществами. Тут можно напомнить, что за распитие вина Сабах казнил собственного сына. Вряд ли такого человека можно представить в качестве руководителя огромного наркоманского притона. Да и какой боец из наркомана? Ответственность за создание подобного мифа частично лежит на Марко Поло, но об этом следующий миф. Это миф о райском саде. Эту историю первым описал Марко Поло. Он действительно путешествовал по Азии и, вероятно, встречался с незаритами. По словам знаменитого венецианца, перед выполнением задания ассасина усыпляли и переносили в особое место, которое очень напоминало райский сад, каким он описан в Коране. Там было полно вина, фруктов, воины ублажали соблазнительные гурии. После пробуждения воин только и думал, как снова оказаться в чертогах. Но для этого он должен был исполнить волю старца. Итальянец утверждал, что перед этим действом человека накачивали наркотиками. Правда, в своем труде итальянец не упоминал, какими именно. Ну, дело в том, что Аламут, как и другие замки незаритов, были слишком малы для создания подобной иллюзии, да и следов подобных помещений обнаружено не было. Скорее всего, эта легенда придумана, чтобы объяснить преданность, которую последователи Сабаха выказывали своему лидеру. Чтобы понять ее, не нужно придумывать сады и гурии. Отгадка находится в самой доктрине ислама, а особенно в шиитском его толковании. Для шиитов имам – это посланец Бога, человек, который заступится за него во время страшного суда и даст пропуск в рай. Ведь современных шахидов готовят без всяких наркотиков. Причем ИГИЛ и другие радикальные группировки используют их в промышленных масштабах, так сказать. Откуда эти все легенды взялись? Начало легенде об ассасинах дали крестоносцы, возвратившиеся после неудачных христовых походов в Европу. Упоминание о страшных мусульманских убийцах можно найти в работах Бурхарда Страсбургского, епископа Акры Жака де Витри, германского историка Арнольда Любекского. В текстах последнего можно впервые прочитать об использовании гашиша. Следует понимать, что информацию о незаритах европейцы во многом получали от их злейших идеологических врагов – суннитов, от которых трудно ожидать объективности. После окончания крестовых походов контакты европейцев с мусульманским миром практически прекратились, и настало время фантазий о загадочном и волшебном Востоке, где может быть что угодно. Порядочно добавил масло в огонь и самый знаменитый путешественник Средневековья Марко Поло, однако по сравнению с современными деятелями массовой культуры он просто ребенок, честный и искренний. Большинство нынешних фантазий на тему ассасинов с реальностью не связаны вообще никак. Ну, может, кто-то знает, что есть даже компьютерные игры, может быть, кто-то и играл в них. Фильм есть, или даже сериал об ассасинах. Еще одним мифом об ассасинах является представление об их вездесущности. На самом деле они действовали в основном в своем регионе, так что вряд ли их боялись в Китае или Германии. И причина очень проста. В этих странах просто не догадывались о существовании подобной организации. А вот на Ближнем Востоке о секте незаритов знали очень даже хорошо. Возвращаемся к монголам. Летописцы отмечают такой повод к походу Хулагу на юг. Якобы старец с горы послал в Каракорум открытую делегацию от секты, которая должна была вновь поклясться в верности монголам, а на самом деле убить великого хана. Монголы предотвратили покушение, но хан Мунке решил уничтожить секту полностью и разрушить их цитадели. Хулагу понимал, как тяжело будет штурмовать прекрасно защищенные крепости одну за другой, и поэтому придумал более простой план. Учитывая священную для секты роль имама, старца горы, Хулагу сосредоточил все усилия на том, чтобы захватить именно его. Хулагу использовал большую военную силу в сочетании с обещанием прощения в случае, если он сам сдастся, имам. В неспокойный период, сопавшись монгольским вторжением в Персию, в Аламуте правил Рукн ад-Дин аль-Хасан ибн Мухаммад Хуршах, 27-й исмаилитский имам. Правил он ровно один год в качестве восьмого и последнего правителя Аламута. Он провел долгую серию переговоров с вторгшимися монголами. Монголы обстреливали укрепления ассасинов, а их воины оказались способны вскарабкаться на практически неприступные стены, чтобы наносить по исмаилитам неожиданные удары. Сочетание силы, артобстрела и обещания прощения сработало, и 19 ноября 1256 года, в первую годовщину своего прихода к власти, имам сдался на милость монголов. Как только Хулагу захватил имама, он пошел с ним от одного замка ассасинов к другому, понуждая его последователей сдаваться. Чтобы усилить желание имама сотрудничать, Хулагу удовлетворял различные его потребности, ну, в частности, поставлял ему женщин. Весной 1257 года, когда все замки ассасинов пали, имам осознал, что больше не нужен монголам, и попросил разрешения лично отправиться в Каракорум к великому хану Мунке. Хулагу отправил его в далекий путь, в Монголию, но когда имам прибыл туда, хан Мунке отказался его принять. Вместо этого монгольский эскорт отвез имама и его спутников далеко в горы возле Каракорума и затоптал их там конями насмерть. Эта бескровная смерть, как мы знаем, была обычным делом монголов. Они говорили: правитель умер потому, что по своей глупости проигнорировал наши первоначальные дипломатические инициативы и просто не сдался до того, как заработала наша первая катапульта. Остальные замки ассасинов, в свою очередь, тоже пали, а их жители, включая мужчин, женщин и детей, были убиты. Те же женщины и дети, которым посчастливилось выжить, были проданы в рабство. Таким образом, низаридские исмаилиты в Персии были почти полностью истреблены. Но несколько замков уцелели в Сирии до того, как на них напал лидер мамлюков Аль-Захир Бейбарс, султан Египта и Сирии, правивший с 1260 по 1277 годы. К 1270 годам многие бывшие замки ассасинов были захвачены мамлюками. Когда монголы пошли дальше, к своей более крупной цели Багдаду, местные мусульмане разграбили библиотеки ассасинов, которые еще не до конца успели уничтожить монголы, особенно знаменитую библиотеку замка Аламут, сохранив при этом множество древних текстов, большинство из которых оказались в Иране. Но они также сжигали все, что имело отношение к еретической вере исмаилитов, и оставляя историкам лишь скудные и в конечном счете небольшие остатки текстов, с помощью которых можно было собрать воедино историю ассасинов. Поэтому, собственно говоря, про них очень мало что известно, но о легенд вот было сложено очень-очень много. С уничтожением ассасинов для армии Хулагу открылся путь на Багдад, самый большой и богатый город исламского мира. Исмаилиты располагались на периферии исламского мира, а великий Багдад на реке Тигр был его полноправным центром, матерью городов. Мекка все еще оставалась священным городом для мусульман, но она была слишком изолирована от основных густонаселенных центров, чтобы стать политическим или торговым центром. После основания Багдад в 762 году, всего век спустя после возникновения ислама, арабский мир оказался под властью династии аббасидов, халифов, считавшихся официальными правителями всех мусульманских земель. В то время в Багдаде правил халиф, 37-й наследник Мухаммеда. Он был не только самым могущественным светским владыкой исламского мира, но являлся также верховным духовным лидером всех мусульман на земле. Он представлял собой нечто вроде совместителя должностей императора и папы. Багдад был городом Шахерезады, легендарной рассказчицы сказок «Тысячи одной ночи». На протяжении 5 столетий богатства исламского мира стекались туда. Халифы жили в роскоши и возводили дворцы, мечети, медресе, сады и фонтаны. Багдад был городом роскошных бань и переполненных базаров. Несмотря на то, что большинство его жителей были мусульманами, Багдад стал важным религиозным центром для христиан, строивших там церкви, и культурным центром для иудеев, возводивших там синагоги и школы. Город раскинулся по обоим берегам Тигра, а сердце его защищали каменные стены. Согласно правилам классической монгольской дипломатии, прежде чем начать боевые действия против халифа, Хулагу послал к нему послов со списком законных претензий к нему. Хулагу обвинял халифа в том, что он не прислал войска для борьбы с ассасинами, хотя клялся в верности Чингисхану. С монгольской точки зрения, халиф был точно таким же взбунтовавшимся вассалом, как и имам исмаилитов. Если халиф немедленно не повинится в своих преступлениях и не покорится власти монголов, Хулагу грозил завоевать его город и захватить его самого. Халиф, так же как и имам, недооценил опасность, которую представляли монголы, и презрительно отверг абсурдные требования. Он гордо провозгласил, что весь исламский мир, от Багдада до Магриба в Северной Африке, как один человек поднимется на защиту своего халифа, и что он не позволит неверным захватить Багдад. Ни бог, ни правоверные мусульмане не позволят Багдаду попасть в руки геуров. В ноябре 1257 года Хулагу, который сомневался в праве халифа говорить от имени Бога или всех мусульман, начал наступление на Багдад. Он приближался осторожнее, чем это сделал бы его дед, но с тем же набором проверенных временем приемов и стратегем. В дополнение к своим собственным войскам Хулагу призвал на помощь армии вассальных царств Армении и Грузии, а также нескольких тюркских племен. Таким образом, пока основная армия приближалась к городу по широкой дуге с севера и востока, союзники подходили с севера и запада. Хотя Тигр и Евфрат во все времена служили естественной защитой Месопотамии от завоевателей, монголы легко переходили через реки по понтонным мостам. Когда армии завоевателей приблизились, местное население обратилось в бегство и стало искать защиты за высокими стенами города. В последнюю неделю января 1258 года завоеватели окружили город и заняли пригороды вне стен, доведя число беженцев внутри города до максимума. Прежде чем начать штурм, Хулагу постарался как можно полнее использовать политическую, религиозную и этническую рознь в стане защитников. Он установил тайные сношения с христианами Багдада. Его мать, две жены и многие его воины исповедовали христианство. Сам Хулагу всегда поддерживал дружеские отношения с христианскими общинами на Ближнем Востоке, а также с христианскими царствами Армении и Грузии. Это помогло Хулагу договориться с христианами в городе посредством множества тайных гонцов и переговорщиков. Он обещал всем религиозным меньшинствам города особо мягкое отношение со стороны монголов. в знак особого расположения он даже разрешил христианским священникам не кланяться перед монгольским двором, поскольку им пристало кланяться только Богу. Он умело играл на страхах христианского меньшинства, окруженного враждебным мусульманским обществом. Он подкармливал мечты христиан и иудеев избавиться от мусульманского владычества. Халиф тоже постарался использовать связи между монголами и христианами себе на пользу. Он призвал католикоса Макиху, патриарха христиан, и отправил его на переговоры с монголами. Он предлагал формально признать власть монголов, заплатить огромную дань и читать в мечетях пятничные молитвы за здоровье великого хана в знак покорности. Хулагу презрительно отверг это предложение. Он знал, что уже слишком близок к победе, чтобы принимать такие подачки. Только не теперь, когда богатства самого пышного города на земле лежат почти у его ног. Монголы снова проявили свою уникальную способность превращать все, что находилось под рукой, в высокоэффективное оружие. Самыми большими объектами в окрестностях города были высокие финиковые пальмы, которые арабы веками выращивали и лелеяли. Монголы срубили их и превратили в смертоносные снаряды для своих баллист. Дерева в округе было мало, и они не смогли окружить город стеной, так как сделали это на Руси. Тем не менее, Хулагу окружил город рвом и валом, а затем начал массированный артобстрел города. Арабы были знакомы с использованием в бою горючих жидкостей, но они впервые столкнулись с силой пороха. Монголы изменили формулу пороха таким образом, чтобы он мгновенно взрывался при соприкосновении с огнем, а не медленно горел, как это было в традиционных китайских огненных копьях и ракетах. Монголы научились использовать силу такого взрыва для того, чтобы метать снаряды в противника. Мастера изготовили трубки, достаточно маленькие для того, чтобы с ними мог управиться один человек. Из этих трубок во врага летели наконечники стрел и другие кусочки металла. Взрыв в таких трубках был сильным, и значит, требовался более прочный материал, чем бамбук, для их изготовления. Монголы стали делать эти трубки из железа, а для удобства пользования они приделывали к ним деревянные ручки. Большие трубы они устанавливали на колеса для более удобной транспортировки. Такие большие трубки стреляли керамическими или металлическими емкостями, наполненными шрапнелью или порохом. Во время обстрела монголы использовали все виды снарядов и порохового оружия, включая дымовые бомбы, протогранаты, примитивные мортиры и зажигательные ракеты. Они изобрели взрывные устройства такой силы, что, вероятно, использовали даже пушку. Одну такую трубу они направили на городскую стену и выстрелами развалили ее. Обстрел с такого расстояния вызвал в жителях Багдада и его защитников страх и смятение. Их никогда не атаковал враг, находящийся за пределами досягаемости для их собственного оружия. Кроме огнестрельного оружия, монгольские инженеры довели до совершенства практику использования пороховых зарядов для подрыва стен. Все эти военные нововведения прекрасно сочетались с традицией монголов оставаться как можно дальше от непосредственного боя и смертей. Хулагу разрушил дамбу и затопил лагерь армии халифа, вынудив их искать спасение в городе. Стена воды вокруг Багдада, наверное, оказала на защитников такое же воздействие, как деревянная стена на воинов русских городов. 5 февраля 1258 года монгольские войска ворвались в город, и 5 дней спустя халиф вынужден был капитулировать. Чтобы подготовить город к разграблению, Хулагу приказал всему населению сложить оружие, оставить свое имущество и покинуть город. Вместо того, чтобы исполнить приказ, армия защитников вырвалась и попыталась бежать, но монголы организовали погоню и перебили всех солдат. Хулагу послал свои христианские отряды на разграбление города, но они обнаружили, что многие люди не выполнили приказ хана и прятались в своих домах. за неповиновение приказу, они были убиты на месте. Монголы освободили от разграбления церкви и собственность христиан, а Хулагу подарил один из дворцов халифа католикосу Макихе. Христиане Багдада присоединились к своим единоверцам в разграблении города и избиении мусульман. Века ненависти и гнева пролились полной чашей, когда они оскверняли и разрушали мечети, а многие из них превращали в церкви. Христиане радовались и ликовали по всем землям аббасидов. Армянский летописец описывает эту радость. 500 и еще 15 лет прошло со времени основания города. Высоко он вознесся, и как ненасытная пиявка поглощал все соки мира. Но теперь он отдал назад все, что было им проглочено. Теперь Багдад был наказан за всю кровь, что он пролил, и за все зло, что он причинил. Мера беззакония его исполнилась. Разграбление длилось 17 дней. В это время захватчики случайно или намеренно подожгли город. Хулагу позволил христианам разрушить гробницы рода аббасидов, а затем призвал пленного халифа в свой лагерь за городом. Согласно армянскому историку Григору из Алканца, Хулагу продержал его 3 дня без пищи и питья, а затем привел его к груди золота и других сокровищ, вынесенных из города. Он указал на нее и приказал халифу есть золото. Когда тот сказал, что не может, Хулагу отчитал его за жадность, которая принудила его накапливать богатство вместо того, чтобы собрать для собственной защиты сильную армию. Затем он приговорил халифа и всех его потомков мужского пола к смерти, но в знак уважения к высокому положению позволили их казнить как монголов, без пролития крови. Всего за 2 года монгольская армия совершила то, что за 200 лет непрерывных усилий не смогли сделать европейские крестоносцы и восточные турки-сельджуки. Они завоевали сердце арабского мира. Немусульманские войска больше никогда не покоряли Багдад и Ирак вплоть до появления американских и британских сил в 2003 году. Пока монголы побеждали арабов, крестоносцы, засевшие в нескольких небольших городах и замках по берегам Средиземного моря, с опаской наблюдали за ними. После падения Багдада они решили, что могут объединиться с монголами и получить свою часть славы и добычи. Когда монгольская армия покинула Багдад и двинулась дальше на запад, рыцарь Баймунд, князь Антиохийский, двинул свои войска на Дамаск со стороны моря. Точно так же султан Сельджуков послал из Анатолии свою армию на помощь монголам. Дамаск покорился добровольно и таким образом спас себя от судьбы, постигшей Багдад. Вскоре монгольские воины второй раз вышли на побережье Средиземного моря. 18 годами раньше, в 1241 году, монголы хана Батыя вышли к морю через Европу. Теперь монголы приблизились со стороны Азии. За 7 лет Хулагу завоевал и покорил земли на расстоянии почти 6500 километров от Каракорума. Этот поход увеличил число подданных империи на несколько миллионов за счет арабов, турок, курдов и персов. За 6 веков существования ислама эта религия распространилась по Ближнему Востоку, но никогда еще столько мусульманских земель не попадало в руки язычников. 4 десятилетия между завоеванием Бухары Чингисханом и падением Багдада стали самой черной страницей в истории исламского мира. Крестоносцы смогли закрепиться только в нескольких портовых городах и княжествах, зато монголы завоевали все мусульманские царства от Инда до Средиземного моря. Они покорили почти все мусульманские земли в Азии. Свободными от них остался только Аравийский полуостров и Северная Африка. Торжеству христиан не было предела. Армянские летописцы сообщают апокрифическую историю, который больше иллюстрирует христианское презрение и ненависть к мусульманам, чем то, что на самом деле сделали монголы. Согласно этой истории, после покорения арабов, монголы выписали из Армении 100 тысяч поросят и распределили по 200 в каждый арабский город. Они якобы потребовали, чтобы мусульмане держали свиней в центре своих городов, заботились о них, регулярно кормили миндалем и финиками и мыли с мылом каждую субботу. Историк утверждает, что монголы потребовали, чтобы все арабы ели свинину и отрубали голову всякому, кто отказывался. Казалось, что монгольская империя сейчас поглотит все мусульманские страны. Но на самом деле монголы уже покорили все, что могли на Западе. В этом направлении империя больше не разрасталась. Из Египта выступила армия рабов-мамлюков, большинство из которых были приобретены у итальянских купцов, то есть происходили из тех кипчаков и русичей, которых продавали в рабство монголы хана Бату. Они столкнулись с передовыми монгольскими подразделениями неподалеку от местечка Айн-Джалут или Голиафовых источников возле моря Галилейского в современном Израиле. Ранним утром 33 сентября 1260 года, год спустя после смерти хана Мунке, мамлюки одержали над монголами победу. Империя достигла своей западной границы. Вот такие вот истории у нас сегодня с вами. Так, медитация у нас сегодня тоже будет сложная. Значит, медитация у нас будет сегодня на третьего мастера, а потом на 12-е зоны. Вот как-то так. Так, ну, третьего мастера мы пройдем сначала по зонам, а потом уже мастера целиком. Начнем мы с 21-й зоны. Единица. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Двойка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Тройка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Четверка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Пятерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Шестерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Семерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Третья зона снизу. Семерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Единица. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Третья зона сверху. Единица. Суок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка. Суок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Суок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Суок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка. Суок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка. Суок, Ар, Фер, Енох, Венус. Семерка. Суок, Ар, Фер, Енох, Венус. 21-я снизу. Семерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Шестерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Пятерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Четверка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Тройка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Двойка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Единица. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Так, теперь мы проведем пранические потоки. Единица, пранические потоки. Двойка, пранические потоки. Тройка, пранические потоки. Четверка, пранические потоки. Пятерка, пранические потоки. Шестерка, пранические потоки. Семерка, пранические потоки. Снизу пранические потоки. Семерка, пранические потоки. Шестерка, пранические потоки. Пятерка, пранические потоки. Четверка, пранические потоки. Тройка, пранические потоки. Двойка, пранические потоки. Единица, пранические потоки. Так, теперь мы проведем ток законов всех уровней, как мы это сейчас часто делаем. Суок, суок, литан, временной литан, 24-качественный литан. Единица. Суок, суок, литан, литан, литан. Двойка. Суок, суок, литан, литан, литан. Тройка. Суок, суок, литан, литан, литан. Четверка. Суок, суок, литан, литан, литан. Пятерка. Суок, суок, литан, литан, литан. Шестерка. Суок, суок, литан, литан, литан. Семерка. Суок, суок, литан, литан, литан. Снизу. Семерка. Суок, суок, литан, литан, литан. Шестерка. Суок, суок, литан, летам, летам. Пятерка, соок, соок, летам, летам, летам. Четверка, соок, соок, летам, летам, летам. Тройка, соок, соок, летам, летам, летам. Двойка, соок, соок, летам, летам, летам. Единица, соок, соок, летам, летам, летам. Ну вот, вот теперь, когда мы как бы обозначили очень четко осевую составляющую нашу, теперь мы можем пройти по 12 зонам. Ну, на 12 зоне мы, как обычно, медитируем сразу на обе зоны. Мы берем тот вариант токов 12 зон, которыми мы пользуемся уже сейчас, в настоящее время, обычно. Так, 12 зоны. Единица. Летам. Остер Вуул, Йен, Левис, Хох, Кром. Двойка. Летам. Остер Вуул, Йен, Левис, Хох, Кром. Тройка. Летам. Остер Вуул, Йен, Левис, Хох, Кром. Четверка. Летам. Остер Вуул, Йен, Левис, Хох, Кром. Пятерка. Летам. Остер Вуул, Йен, Левис, Хох, Кром. Шестерка. Летам. Остер Вуул, Йен, Левис, Хох, Кром. Семерка. Летам. Остер Вуул, Йен, Левис, Хох, Кром. Снизу. Семерка. Летам. Остер Вуул, Йен, Левис, Хох, Кром. Шестерка. Летам. Остер Вуул, Йен, Левис, Хох, Кром. Пятерка. Летам. Остер Вуул, Йен, Левис, Хох, Кром. Четверка. Летам. Остер Вуул, Йен, Левис, Хох, Кром. Тройка. Летам. Остер Вуул, Йен, Левис, Хох, Кром. Двойка. Летам. Остер Вуул, Йен, Левис, Хох, Кром. Единица. Летам. Остер Вуул, Йен, Левис, Хох, Кром. Так, а вот теперь нам надо целиком взять третьего мастера. Причем возьмем его снизу, начнем с семерки. Третий мастер. Семерка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Шестерка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Пятерка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Четверка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Тройка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Двойка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Единица. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус, Грон. И третий мастер сверху. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Единица. Двойка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Тройка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Четверка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Пятерка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Шестерка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Семерка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Ну и давайте закончим медитацию Млечным Путем. Единица – Млечный Путь. Двойка – Млечный Путь. Тройка – Млечный Путь. Четверка – Млечный Путь. Пятерка – Млечный Путь. Шестерка – Млечный Путь. Семерка – Млечный Путь. Снизу семерка Млечный Путь, шестерка Млечный Путь, пятерка Млечный Путь, четверка Млечный Путь, тройка Млечный Путь, двойка Млечный Путь, единица Млечный Путь. На сегодня все. Сегодня вся медитация была ориентирована на ваше бессознательное и в основном на сущностную составляющую. Я специально не стала комментировать, чтобы вы сами учились как бы ориентироваться. Ну, ориентироваться, чтобы ваша сущностная составляющая начинала понимать, когда ей уже надо включаться в работу. Да, вот слышите, как он радуется за дверью. Все на сегодня.